стихи Джеймса Фразера в объемистой книге «В лидериновом переплете. Отпечаток далеких времен». Он начат в 1916 году в Танзе и закончен через 22 года в Паушане, где прервалась жизнь миссионера. Чем больше были заполнены дни, тем короче записи. Порой записано всего лишь одно предложение – отчет о событиях дня. Но на первых страницах более детальное описание радости и горести. Читая их, можно сопереживать ему в одиночестве, в испытаниях, как бы сопровождая его в дальних евангелизационных поездках. Время от времени автор дневника пишет о том, что является для него жизненной силой и радостью. Он говорит об этом, не умалчивая о суровой действительности. В течение всех лет, проведенных в Китае, он оставлял в дневнике правдивые отчеты. Через мать он отправлял эти отчеты молитвенной группе. В них открывается проницательность и честность автора, как плод общения с Богом. Вот короткая заметка карандашом. В ней сообщается о продолжительной поездке в районы бирманской границы. В этой бедной горной приграничной области люди строят очень убогие жилища. Они едят и спят на плотно утоптанном глиняном полу. Кроватью служит деревянный настил вблизи огня. Взятую с собой постель укладываешь на этот щит, и так как помещение заполнено людьми, ложишься рядом с ними. В этой местности никогда не будешь один. С самого прибытия в село и до отправления меня постоянно окружают люди. В горной реке, протекающей за селом, за большими глыбами я украдкой искупался, поэтому во время проповеди на улице и в дальнейших беседах не был таким усталым. В убогих селах, скрытых в тени горных великанов, Джеймса Фразера ожидала радость, которая заставила забыть все невзгоды. Некоторые семьи Лису стали христианами. Костры, в которых сгорало все, предназначенное для служения демонам, свидетельствовали о силе принятого Лису решения. Но это делалось не усилием их воли. Никогда костер не разжигался прежде, чем вся семья не собиралась на молитву. «Мы хотим избавиться от всего, что связано с поклонением демонам», было сказано одной женщине, желающей сохранить какой-то особо значимый культовый предмет. Иисус Христос, как властный освободитель, стал для Лису величайшей действительностью. Это ободряет. Однако в Танце по-прежнему господствовало равнодушие и страх. Первые годы там казались Джеймсу Фразеру временем неудач. По записям в дневнике видно, что Джеймс, словно альпинист, невзирая на тяготы восхождения, шаг за шагом приближался к цели. Танца, 1916 год, 1 января. Мне нужно дисциплинировать себя, чтобы, несмотря на пронизывающий холод, вставать утром не слишком поздно. Христос во мне – сильная защита против греха. 2 января. Моя молитва очень непостоянна, хотя я и желаю видеть многих людей последователями Христа. Должен ориентироваться на Евангелие Иоанна, 15 глава. 8 января. После обеда 2 часа провел на природе, в тишине гор. Имел спокойное, без помех общение с Богом. 9 января. Обстоятельные беседы с семейством Ко. Они хотят удалить семейный алтарь. 16 января, воскресенье. Ни одной души на богослужении. Верою пали стены Иерихонские. Евреям 11:30. Сколько терпения и веры требовалось народу израильскому, когда они обходили стены Иерихона. Для меня это образ регулярной молитвы, включающей все стороны ситуации. В Библии часто встречается это удивительное триединство – молитва, вера и терпение. 18 января. Придя в обетованную землю, Авраам не нашел там ничего, кроме большой засухи. Нечто подобное было и в моей жизни в первые годы пребывания среди Лису. Однако в определенный Богом час Аврааму и его потомкам досталось богатство всей страны. Я еще не представляю, через какие каналы Божья благодать придет к этому народу. Ходатайственные молитвы необходимы до той поры, пока Бог не даст больше ясности. 3 февраля. Подавлен личными неудачами и совершенно удручен, анализируя работу в Танзе. Рядом нет ни одного человека, с которым мог бы посоветоваться о делах, требующих ясного решения. Враг, кажется, берет верх и надо мной, и над здешними христианами. Некоторые мужчины постоянно ссорятся. В течение дня разные посещения, между ними короткая молитвенная пауза на высотах нашей горы. Испытываю огромное желание оставить этих людей. В правильности этого поступка сомневаюсь. Не могу найти Божьего указания, разрешающего уйти. Обращаясь к Богу не с молитвой: «Господи, поведи меня в другое место», а с просьбой: «Господи, дай мне здесь в Танце увидеть дело Твое в крепкой живой церкви». 5 февраля. Депрессия, кажется, проходит. После таких переживаний не сразу приходишь в себя. Однако здоровый человеческий разум и вера снова взаимодействуют. Обстоятельства здесь удручающие. Многие христиане склонны к употреблению виски. Возможность для здоровой христианской жизни в Танце кажется меньше, чем в начале работы. Сегодня я сам занимаю другую позицию. У меня больше нет сомнений, что пьянство и старые привычки лису побеждаются не уговорами и не доводами разума, а постоянной непрерывной молитвой. Не люди должны быть побеждены. Нужно противостать врагу, стоящему за наркоманией и страхом. Такая зависимость выявлена. Если работа кажется бесплодной, молись. Если богослужение не состоялось по причине недостатка посетителей, тем упорнее молись. Если проходят месяцы без видимых результатов, молись дальше и привлекай других, которые помогали бы тебе в этом. Слыша, что молодые люди хотят стать христианами, как это было вчера, я желаю встречать их с большим доверием, чем до сих пор. При тесном общении с ними видно, что они одержимы страхом перед невидимыми силами, перед китайскими земледельцами. И уже поэтому нужно быть очень осторожным и терпеливым. Они должны понять, что следование за Христом – это их собственное свободное решение. 14 марта. Вопрос теперь в том, нахожусь ли я безоговорочно в распоряжении Господа Христа или иду на компромисс. В дальнейших записях видна реальная практическая забота Джеймса о христианах и нехристианах в Танце. 20 марта. В любой борьбе есть критические фазы. Но даже если они будут длиться часы, дни, месяцы или годы, продержись силой Божьей. Цель сатаны – разобщить человека с Богом. Он легко достигает этого, наполняя человека сомнениями. Последствием этого является охлаждение к молитве. Но всякая позиция, которая достигается верой, может и после падения восстанавливаться путем прощения. Это коварная уловка врага – удержать нас от обязательных дел и увлечь второстепенными. У меня это может быть изучение языка, продажа журналов, доклады, корреспонденция, бухгалтерия, хозяйственные дела, административные дела, литература. Дьявол хочет, чтобы мы были слишком занятыми и не уделяли достаточно времени для общения с Богом. В таком случае мы будем неспособны оказывать ему сопротивление и разрушать его укрепление в сердцах людей. Об этом христиане должны помнить. Джеймс Фразер исследовал причину своего поражения, не погружаясь в самосозерцание. Этому он учился. «Мне нужно больше порядка и дисциплины в молитвенной жизни», заключил он после пройденного испытания. Другая запись гласила: «Серый день. Молитва нарушается потоком туманных мыслей. Мое внутреннее беспокойство и рассеянность как будто отразились на лису, пришедших вечером на занятия. Они вели себя весьма нелепо, я был раздражен и терял самообладание. Мне казалось, что враг смеется над моим бессилием, падением и духовной хромотой. Однако я не предаюсь разочарованию, но тут же обращаюсь к Богу, чтобы восстановить общение с Ним. До сих пор в подобных ситуациях я впадал в депрессию на несколько дней. Теперь учусь поскорее находить причину неудач, открывать ее Богу, чтобы получить прощение и вновь приступить к работе. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. «И чем быстрее это совершится, тем лучше». Честное исповедание сразу же давало неожиданный результат. Джеймс Фразер обнаружил, что так называемые поражения могут иметь и физические причины. Он жил слишком односторонне и ничем не балансировал свое напряженное духовное служение. Ему пришлось усвоить, что есть данные Богом законы, которые нельзя самовольно обходить. Слова Писания, не духовное прежде, а душевное, потом духовное, навели его на размышления. «Я теперь понимаю, что непреднамеренно длительная прогулка на свежем воздухе или час изучения языка иногда крайне необходима. Напряжение в духовной борьбе требует разрядки». Несколькими неделями позже он писал: «Проверял полученное познание перед Богом и должен указать на следующее. Во-первых, не внушайте себе, что благословение в служении обязательно зависит от железного постоянства в многочасовой молитве днем и даже ночью. Методы, построенные на жесткой выдержке, всегда рискованы. Постоянство в молитве – да, но будьте при этом открытыми для водительства Божьим Духом. Поистине, чем больше молитвы, тем лучше, даже если она занимает часы. Но обратите внимание, вести должен Бог, а не личная сила, поэтому молитесь так много и так долго, сколько позволяет вам Бог. Во-вторых, подумайте о следующем. Стану молиться духом, стану молиться и умом». 1 Коринфянам 14:15. Бог действует посредством своего духа, но желает дать возможность участвовать в молитве и нашему разуму. Поэтому сначала поразмыслите, о чем вы хотите молиться, и обратите внимание на то, что Бог особо возлагает на вас. Молитесь об этом и просите, чтобы Бог показал вам основную задачу. Если вы подавлены, начинайте славить Бога. Затем засучивайте рукава и беритесь за работу, которую необходимо сделать в этот день. Всякая неудача имеет причину. Нам нельзя не обращать на это внимания. Просите у Господа ясности и старайтесь найти эту причину. Затем отложите дела и просите у Бога способности жить в согласии с Его волей. Не должно быть поражения за поражением. В начале апреля Джеймс писал: «Молитесь об О. Лози, который причиняет мне много бед. Урок, который я учил, оправдался. Бог учит правильно». Середина апреля. Пережил самую большую победу за все время пребывания в танце. О. Лози освободился от демонического влияния. Он научится бы мне сотрудничать с Богом и практиковать свои познания во всех областях жизни. В этих заметках можно увидеть три фазы христианской жизни. Душа жаждет Бога, душа насыщается, душа прилепляется к Богу. Псалом 62, стихи 2, 6 и 9. Разумом это постигается постепенно, а в практической жизни происходит одновременно. Прошло долгих 8 лет. Спасение в Иисусе Христе обрели немногие, и Джеймс Фразер хотел посетить их, чтобы понять, можно ли ему наконец отправиться в другое место, туда, где особо требовалась его помощь. После многих молитв и размышлений, прежде чем написать в Шанхай письмо о переводе его в другую местность, Фразер решил совершить еще одно путешествие, переходя из селения в селение. Если весть Евангелия будет восприниматься плохо, он начнет готовиться для работы в другой области. Он хотел сделать это не в терпении и в недовольстве сердца, а в послушании и смирении перед Богом. Джеймс был уверен, что Бог услышал его молитву о сотнях семей Лису. Но он хотел на деле проявить согласие с его намерениями и в терпении дождаться исполнения его обетований. С двумя помощниками Лису Джеймс отправился в путь. Первый и второй день живо напоминали прежние посещения. Сердечный прием в тесном окружении домовладельцев и соседей, пересказ истории о Христе, пение и беседы возле костра. Джеймс Фразер сознательно избегал уговоров. «Я предложил вам жизнь и истину», — говорил он обычно. «Вы сами проверьте все в свете Слова Божьего. Что вы изберете в связи с этим — ваше личное решение». В первом селении, как и прежде, Лису отодвигали принятие решения. Или так лишь казалось. Тогда Фразер на следующее утро уже готовился к отъезду. Хозяин неожиданно объявил, что он со своей семьей согласен отказаться от служения демонам. Он хотел, чтобы только Иисус Христос был господином в его доме. В горах, покрытых снегом, бушевали леденящие ноябрьские метели. Пешие переходы и езда на маленьком горном пони становились все сложнее. Но Джеймсу Фразеру нужно было идти дальше. Одно селение за другим приглашали его. Высоко в горах, в ущельях и на другой стороне Салвея горели костры. В них сжигалось все, имеющее какое-либо отношение к служению демонам. Семья за семьей, а иногда целые поселения, отрекались от темных сил. Они позволили ввести их в полосу света, исходящего от Иисуса Христа. Это свершалось не тайно и робко, но свободно и открыто. Из краткого доклада видно, каким предусмотрительным был Джеймс Фразер. «Никогда не пытаясь уговаривать лису стать христианами, я понял, что они очень колеблются и сомневаются, если их обращение к Богу не произошло в сердце и не стало личным решением. Если евангельская весть коснулась совести, я еще раз посещаю семью. В каждом доме ведется обстоятельная беседа, чтобы не осталось никакой неясности о предстоящем шаге. Затем мы вместе молимся». Дом и семья таким образом ставятся под охраняющую силу Божью, и лишь после этого все, что связано с языческим культом, сжигается. Затем освобожденные люди сопровождают меня к соседям, которые, как и они, желают идти Божьим путем. Джеймс Фразер провел в пути 2 месяца. Год подходил к концу. 129 семей, а это где-то 600 человек, стали последователями Иисуса Христа. Письмо в Шанхай о переходе на другое место служения осталось ненаписанным. Своим друзьям-молитвенникам Джеймс Фразер писал: «Может быть, кто-нибудь скажет, твоя молитва наконец-то услышана? Нет, она была услышана еще 12 января 1915 года. Я уже тогда был в этом уверен, но лишь теперь это стало видимым». Даниила 9:23. Наступило лето. Высоко в горах весь день стояло солнце. Его лучи проникали в самые глубокие долины. Христианское движение среди лису расширялось. Один из Бирмы, Ба Тааф, прибыл в дикую горную местность, чтобы помочь в наставлении приближенных. Он был пастырем, которого Бог усмотрел для своих возлюбленных овец. Христиане лису совершали путешествие по горам с пением. Праздновался особый праздник. Высоко в горах состоялось освящение первого молитвенного дома. Он был таким же, как все хижины вокруг. Бамбуковые стены, глиняный пол, соломенная крыша. Украшением этого дома Божьего было сияние радости на скромных лицах христиан. Землю, стройматериал и собственные силы лису пожертвовали добровольно. Это была сердечная благодарность Богу за то, что Он искупил их и из любви освободил от власти демонов. Иисус Христос завоевал сердца лису. Они уже не были беззащитны перед внутренним страхом. Потребовалось много лет, чтобы научиться жить по Слову Божьему и в общении с Богом. Ходить перед Богом и жить друг для друга стало их образом жизни. В письме своим друзьям-молитвенникам Джеймс как-то описал такой случай. В селении, где был построен небольшой молитвенный дом, процветал наркопромысел. Жители не только курили опиум, но и продавали его, хотя это строго запрещалось. Китайское правительство выступало против производства опиума, так как многие с юных лет впадали в зависимость от него и теряли трудоспособность. Через определенные промежутки времени правительство посылало отряды, которые уничтожали наркотические растения. Христиане, так же как и нехристиане, возмущались нарушением их прав. Это был их опиум и их жизнь. Разве они не могут распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению, даже если она приводит их к гибели? Лису приготовили ножи и ядовитые стрелы, затем провели молитвенное собрание с просьбой о Божьем благословении. правительственные отряды должны были встретить вооруженное сопротивление. Молитва, как Лису наивно рассказывали Джеймсу, была услышана. По неизвестной причине правительственные отряды вообще не пришли, а за собранный урожай они получили денег больше, чем когда-либо. Они узнали мое мнение обо всем этом. Я сказал им совершенно ясно, что не буду крестить никого, кто имеет дело с наркотиками. И все-таки мы должны понимать, что эти люди честны в своей вере, хотя совесть их еще немощна, потому что они были воспитаны в других понятиях. Мы не должны забывать, что и в христианских странах во времена торговли рабами далеко не все верующие противостояли этому беззаконию. Однако это не оправдание. Что же все-таки делать в подобных ситуациях? Наставление, конечно, необходимо. Одновременно нам необходимо упражняться в заместительстве. Если другие слабы, и мы знаем об этом, то Бог призывает нас вместе с ними и за них подвязаться в молитве. Он может укрепить самое ничтожное духовное начало и привести его к расцвету. Он может использовать малейшее познание Его воли и умножить его. Все это требует много терпения. Нетерпение было и часто остается моей ошибкой. Поспешность – знак внутреннего беспокойства. Она вытесняет мир Божий. Чтобы создать самостоятельную и основанную на Слове Божьем церковь Лису, потребуется много лет кропотливой работы. Как только для этого созреет условие, нужно устроить школы, только бы не пропустить подходящий момент. Все это заставляет меня полностью полагаться на Бога. Мое сердце рвется вперед. Но Бог снова и снова учит меня ждать Его часа и идти Его путем, даже если в этой жизни я не увижу полного исполнения своих планов и желаний. Бог открылся Джеймсу как Бог всякого терпения. Полный готовности, сил и планов, размышляя о путях Божьих, Джеймс в изумлении видел, что сила его любви и мудрости проявляется в его терпении. Длительное, спокойное приготовление и скрытый рост характерны для Божьих действий в природе и истории. «Земледелец терпит долго» Иакова 5:7. Это правило распространяется как на нашу личную христианскую жизнь, так и на служение. Зрелость христианина – это дело времени. Здоровое развитие происходит лишь у того, кто так глубоко укоренен в Слове Божьем, что и в тяжелые времена при отсутствии Писания может питаться им. Укоренение требует времени. Духовная жизнь не должна вырастать как гриб, жизнь которого весьма коротка. Разумеется, мы полностью отдаемся Богу в распоряжение, и все же необходимо следить за тем, чтобы в нашей душе не появился элемент гложущей тревоги. Опасения никого не приводят в Царствие Божие. Если кто-то пришел к вере, то никакое давление с нашей стороны не поможет ему возрастать. Божье растение, образно говоря, развивается под открытым небом его любви намного лучше, чем в теплицах наших лихорадочных усилий. Наша задача – заботливый уход. Как и наш Господь, мы трудимся для вечности и в вечности. Поэтому можно позволить себе работать без пагубной спешки и нервного напряжения. Завершает работу Бог. В свое время Он из фрагментов сотворит одно целое. Святой Дух превращает веру и терпение в надежду. Это та атмосфера, в которой возрастает вечное. Если мы уверены, что наше дело поручено нам Богом, то отложим страхи и нетерпение. Бог хочет и может сохранить нас как от ленности, так и от лихорадочной спешки. Во время сбора проса и кукурузы систематическая духовная работа была невозможна. Джеймс Фразер верхом на лошади спустился в Бирму, чтобы в период сильной жары вместе с Батаавом и несколькими американскими миссионерами перевести Евангелие Марка на язык Лису. А несколько лет спустя последовал перевод Нового Завета и сборника гимнов. Был составлен простой словарь, а также букварь. Каждый христианин должен был читать, понимать Евангелие и уметь передавать его дальше. –